Глава 22. Жертва вероломства. Опять начались печальные скитания бедного короля Фуфу I в обществе бродяг и негодяев. Опять пришлось ему выносить наглое издевательство и тупоумные шутки, принимать пинки и тычки от озлобленных против него Канти и Гуга. Само собой, разумеется, за спиной у атамана. В целой шайке не было человека, кроме Канти и Гуга, который ненавидел бы мальчика. Многие даже искренне его полюбили. И все без исключения восхищались его смышленностью и отвагой. Первые 2-3 дня Гуга, на попечение которого опять был отдан мальчик, из кожи лез, чтобы ему досадить и вывести его из терпения. А по вечерам, когда начиналось обычное разгульное веселье, он потешал всю честную компанию своими издевательствами над ним. 2 раза подряд он отдавил ему ногу, как будто нечаянно, но оба раза король сдержался и с истинно королевским достоинством сделал вид, что ничего не замечает. Наконец, когда Гуга проделал то же и в 3-й раз, мальчик не вытерпел, схватил дубину и одним ловким ударом повалил его на землю к великому восторгу зрителей. В ту же минуту взбешенный Гуга, вскочив на ноги, поднял другую дубину и, в свою очередь, бросился на своего маленького противника. Вокруг бойцов сейчас же образовался тесный круг зрителей. Начались усердные подзадоривания, посыпались остроты и шутки. Но бедному Гугу не везло. Да и мог ли такой неуклюжий уволень устоять против ловкой, привычной руки маленького короля, до тонкости изучившего все приемы фехтовального искусства под руководством лучших учителей Европы? Мальчик стоял в грациозной, уверенной позе, ловко отражая сыпавшиеся на него удары. Его наметанный глаз подмечал малейшую оплошность противника. И тогда на бедного Гуга, как молния, обрушивался меткий удар, за которым неизменно следовала целая буря радостного хохота и восторженных криков. Через какие-нибудь 1/4 часа Гуга, весь избитый и покрытый синяками, с позором бежал с поля битвы под градом безжалостных насмешек. А маленький герой, целый и невредимый, был подхвачен на руки восхищенной толпой и водворен на почетное место рядом с атаманом. С торжественной церемонией ему присвоили новое имя короля боевых петухов, а прежний, менее почетный, титул был тут же упразднен, со строгим запрещением произносить его под страхом изгнания из шайки. Но, невзирая ни на что, все попытки заставить короля с пользой служить шайке не привели ни к чему. Он упорно отказывался действовать и вдобавок только одного и добивался – убежать. В первый же день по его возвращении его попытались было втолкнуть в чью-то пустую отпертую кухню, но он не только вернулся с пустыми руками, а еще чуть не поднял на ноги весь дом. Приставили его помощником к меднику, но мальчик наотрез отказался ему помогать, да еще чуть его не прибил его же собственной паяльной трубкой. Кончилось тем, что у Гуга и у медника только и оказалось дело, что стеречь, как бы мальчик не убежал. Он метал громы своего королевского гнева на всякого, кто осмеливался посягать на его свободу или отдавать ему приказания. Послали его как-то под охраной Гуга побираться в обществе нищенки с хилым ребенком. Но он решительно объявил, что просить милостыни не будет и не желает иметь ничего общего ни с нищими, ни с бродягами, ни с ворами. Так прошло несколько дней. Лишения и невзгоды бродячей жизни, грязь, нищета, грубость, жестокость, распущенность, окружавшие бедного пленника, становились ему день ото дня невыносимее. И он начинал уже думать, что лучше бы было, пожалуй, разом умереть под ножом старика, чем терпеть эту медленную пытку. Только по ночам он забывал свое горе. Во сне он был опять могущественным королем и властелином, но зато как ужасно было пробуждение. С каждым днем безотрадная действительность угнетала его все сильнее и сильнее, и жизнь казалась ему все тяжелее и горше. Наутро после схватки Гуга встал, пылая мщением, измышляя против короля злокозненные планы. За ночь у него их назрело 2. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость заносчивого выскочки, воображающего себя королем. А на случай, если бы этот первый план не удался, имелся и другой. Взвалить на мальчика какое-нибудь преступление и отдать его в руки неумолимого правосудия. Для того, чтобы привести в исполнение первый план, предполагалось заклеймить мальчику ногу, растравив на ней рану. Гуго справедливо рассуждал, что этим он доведет бедного короля до отчаяния, а раз ему это удастся, он рассчитывал с помощью Канти заставить его просить Христа ради где-нибудь на дороге, выставляя на показ свою болячку. Слово «заклеймить» имело особенный смысл на воровском наречии и подразумевало очень легкий и быстрый способ открывать на теле всевозможные болячки и раны. Для этого пускалась в ход особая мазь из негашенной извести, мыла и железной ржавчины. Мазь густо намазывалась на тряпку, которую плотно привязывали к тому месту, где требовалось открыть рану. Кожу быстро разъедало до живого мяса. Тогда рану смазывали кровью, которая высыхала, чернела и придавала болячке самый омерзительный вид. Сверху накладывалась какая-нибудь грязнейшая повязка, но непременно так, чтобы рана зияла из-под нее и возбуждала сострадание прохожих. Гуго заранее заручился согласием медника, того самого, которого король чуть не поколотил. Они заманили мальчика подальше от того места, где шайка стояла лагерем, повалили его, и пока медник крепко его держал, Гуго проворно и ловко привязал ему к ноге мазь. Король неистово отбивался. Грозил, что повесит их, как только вернет свою власть, но негодяи потешались над его бессильной злобой. Хохотали над его угрозами и держали его как в тисках. Между тем мазь стала сильно щипать, и, конечно, действие ее не замедлило бы сказаться в полной мере, не случись нежданной помехи. Но помеха случилась. На сцену неожиданно выступил раб. Тот самый бродяга, который рассказывал свою историю и проклинал английские законы. Он разом положил конец затее негодяев, сорвав повязку с ноги бедного мальчика. Как только король почувствовал себя на свободе, он выхватил дубину из рук своего освободителя и с яростью набросился на обидчиков. Но раб удержал его и уговорил отложить расправу до вечера. Когда шайка будет в сборе, и представится возможность разделаться с ними сообща и без помехи. Он отвел всех троих в воровской лагерь и обо всем донес атаману. Атаман внимательно выслушал и, подумав немного, объявил, что король не будет больше просить милостыню, так как может пригодиться на что-нибудь и почище, и тут же решил, что вместо того, чтобы побираться, мальчик станет отныне воровать. Надо было видеть восторг Гуга. Он не раз пытался подбить короля на воровство, но это ему не удавалось. Зато теперь негодному выскочке никак уж не отвертеться. Не осмелится же он ослушаться атамана. Гуга решил во что бы то ни стало в тот же день привести в исполнение свой план, то есть расставить мальчику западню и выдать его властям. Но обставить этот план надо было очень хитро и тонко, придав делу такой вид, как будто все произошло совершенно случайно. В последнее время маленький король пользовался в шайке большой популярностью, и Гуго знал, что его не погладят по головке, если он предаст общего любимчика в руки правосудия, заклятого врага всей ватаги. Итак, в назначенное время Гуго в сопровождении своей жертвы направился в соседнее селение. Долго бродили они по улицам. Гуго, зорко выглядывая и выжидая удобного случая, чтобы привести в исполнение свой изменнический план. Король, также зорко выглядывая и выжидая, не представится ли ему возможность убежать из унизительной неволи. Оба умышленно пропустили несколько удобных случаев, потому что и тот, и другой решили действовать наверняка, так чтобы уже ничего не предпринимать на авось. Гуго посчастливилось первому. Вдали показалась женщина с тяжело нагруженной корзиной. Глаза негодяя вспыхнули злобной радостью. «Только бы мне обработать это дельце, уж я тебя упеку, петушиный король. Клянусь жизнью», — подумал он. С виду совершенно спокойно, но в душе, сгорая от нетерпения, он выждал, пока женщина прошла мимо. «Подожди меня здесь, я мигом вернусь», — шепнул он, когда увидел, что настала самая удобная минута, и с этими словами, крадучись, двинулся вслед за женщиной. Сердце короля затрепетало от радости. Наконец-то ему удастся бежать, лишь бы только Гуга ушел подальше. Но надежде его не суждено было сбыться. Скоро Гуга нагнал женщину, проворно выхватил у нее из корзинки какой-то большой сверток и, обернув его на ходу старым одеялом, который он носил перекинутым на руке, дал тягу. Женщина сейчас же заметила пропажу и подняла отчаянный крик. Она не видела, как у нее вытащили сверток, но почувствовала, что корзина ее вдруг стала легче. Между тем Гуга, поравнявшись с королем, сунул ему в руки украденный сверток. «Скорее беги за мной, кричи погромче, держи вора, да смотри, постарайся сбить их со следа», — шепнул он ему и исчез, завернув за угол. Обежав переулком, он, как ни в чем не бывало, с другого конца улицы опять появился на месте происшествия. И с самым невинным видом принялся смотреть, что будет дальше. Король с гневом швырнул сверток на землю. Одеяло свалилось с него. Как раз в эту минуту подоспела женщина с целой толпой, собравшегося на ее крик народа. Одной рукой она ухватила мальчика за шиворот, в другую подхватила свой сверток и принялась тут же отчитывать воришку, который тщетно пытался вырваться из ее цепких рук. Гуга было больше нечего делать. Враг его пойман и не скоро вырвется на свободу. Он пустился бежать во все лопатки, радостно улыбаясь и соображая, как бы ему похитрее и поправдоподобнее объяснить всю историю атаману. Между тем король отчаянно вырывался из рук крепко вцепившейся в него женщины. Выйдя, наконец, из терпения, он крикнул ей с гневом: «Да пусти ты меня, наконец, оглашенная, говорят тебе, я не воровал». Толпа тесно их обступила, на чем свет стоит, ругая и проклиная бедного короля. Какой-то кузнец, весь покрытый копотью, в кожаном переднике и с засученными рукавами, вздумал было даже маленько поучить воришку. Но не успел он подступить к королю, как длинный меч сверкнул в воздухе, и полновесный удар обрушился на протянутую руку кузнеца. В ту же минуту загадочный владелец меча весело сказал: «Полно, полно, добрые люди, нельзя ли полегче, без брани и кулачной расправы? Закон и без вас рассудит дело. Выпусти-ка мальчика, голубушка». Кузнец сердито оглядел внушительную фигуру статного воина, владельца меча, и отошел прочь, ворча себе под нос и потирая ушибленную руку. Женщина неохотно выпустила мальчугана. Зрители неприязненно уставились на незнакомца, однако благоразумно промолчали. Король бросился к своему избавителю с пылающим лицом и сияющими глазами. «Долго же ты пропадал, сэр Майлз. Мог бы и поторопиться. Ты пришел как нельзя более вовремя. Расправься хорошенько с этими негодяями».